Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Вольверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 26 сентября 2022 года, и наша тема сегодня — уроки СССР «Идеологическое оружие». Это, наверное, вещь, о которой говорят меньше всего, особенно в ходе этого военного конфликта, но, тем не менее, это очень существенный параметр, который, во-первых, есть много советских уроков, а во-вторых, который оказывает на самом деле несомненное влияние на ход и протекание военных действий. Дело в том, что у нас в общем виде очень много говорилось о национальной идее, но на самом деле идеология — это то, что цементирует нацию. Это то, что ее сплачивает воедино, как единый механизм. А единство нации, собственно, особенно необходимо именно в военный период, период больших испытаний. И здесь очевидно, что Вторая мировая война и Великая Отечественная война дают нам примеры, с одной стороны, такого идеологического единства тех, кто сражался со стороны Советского Союза. А с другой стороны, та идеология, которую мы сегодня имеем в качестве государственной в течение 30 последних лет, это, по сути дела, такой западный вариант идеологии наживы, при которой успешным признается тот, кто больше оттяпал общественных ресурсов тем или иным путем. И по смыслу это остается идеологией меньшинства. То есть то, что нацию не сплачивает, а ее разъединяет. Ибо этой идеологии, конечно, меньшинство, оттяпавшее и получившее таким образом как бы признак социального превосходства именно потому, что это соответствует вот тому, о чем говорят и в СМИ, и впрочем. А на самом деле большинство ее не разделяет. И это то, что разделяет страну. Вот раньше, может быть, до таких суровых испытаний, этот вопрос мог считаться второстепенным. Ну, мало ли там, какая есть идеология, кто во что верит. Но на сегодняшний день это становится особенно очевидным, особенно когда есть противоположный пример. То есть тот, кто с нами борется непосредственно на линии фронта, это Украина. Вот у нее есть национальная идеология. Мы эту национальную идеологию не разделяем, называем ее нацистской. И, на мой взгляд, совершенно справедливо, потому что она основана на чисто антирусской идее. Национальной идее, но антирусской. То есть направленной отчетливо против нас. Против других тоже, может, в какой-то мере своих соседей. Но это скорее, так сказать, так, проценты, да, от ее основной направленности. И мы видим, что эта идеология не просто так на пустом месте возникла. Ее в течение как минимум 5-8 последних лет активно пестовали. А если уж говорить о том, сколько длилась подготовительная работа к этой идеологии, то она займет все 30 лет. Потому что тогда начали появляться ее первые ростки националистической организации. Тогда же возник ОУН, как бы возродился. И понимаете, я вот помню же, как говорится, давно живу, много знаю. Был момент, ну, например, его и сейчас можно найти, кстати, в интернете. В 99-м году был съезд националистических организаций. Он проходил в Санкт-Петербурге. Там участвовала русская, или может быть не 99-м, может быть раньше, я тут вот могу ошибаться. Но в 90-е годы. И суть в том, что там участвовал, ну, вот известное русское национальное единство, баркашовцы. И участвовал ОУН. Вот тот же самый. Он приехал на этот съезд национальных организаций. Там были его представители. Правда, надо сказать, что они особо не светились своими заявлениями, там мыслями, и что они именно исповедуют. Но я просто помню, потому что там Сережа Бабурин выступал на этом съезде. Он такую двинул речугу там где-то лет на час примерно. Ну, желающие могут найти это в сети. То есть, это идеология, я к чему это говорю, это не та вещь, которая возникает вдруг. Да, вот мы тут подошли, думаем, что-то у нас идеологии не хватает, дайте мы какую-нибудь себе подберем подходящую. Это вещь, которая выращивается, под которую готовятся кадры, и которые, соответственно, потом начинают ее досаждать и активно пропагандировать в нации, причем в экстремальном своем виде, так как это существует на Украине. Все, кто не разделяет эту идеологию, они становятся врагами нации. Ну, врагами народа, можно было бы сказать, да, используя термин сталинского времени. Но в данном случае это враг нации. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим? Как твой взгляд современника на эти вещи?
Вы так это сказали, что об этом никто не говорит, об этом действительно говорят достаточно давно. Но вы просто телевизор не смотрите, пропаганду, поэтому...
Да, каюсь, да, Вадим, не смотрю я. Да. Мне не верят, ну, понимаешь, это... но в действительности это так.
Ну, как бы, слушайте, ну, если вы смотрите... Ладно, не буду про это говорить. Короче, об этом, да, говорят, что нужна идеология. Но мы знаем, что Путин, он такой легист немножко. То есть он старается, даже если что-то нарушать, как бы в рамках закона, как бы по суду, как бы вот не нарушая, как бы это такая интерпретация у него такая, как бы международное право. Все вот учится у американцев. Поэтому действительно он не сторонник какой-то конкретной идеологии. А вдруг, если какая-то конкретная идеология будет, и он ее не осилит, а будет какой-нибудь другой вождь этой идеологии, которая будет сильнее. Зачем ему это надо? Вот какой статус-кво есть, пусть такое остается. Значит, по поводу идеологии, которая сейчас. Она, в принципе, в чем ее суть, сегодняшняя идеология? Она либертарианская идеология. То есть, это не моя, так сказать, идея, это идея Полторанина, то, что победили в перестройке условное крыло либертарианцев. То есть, а в чем здесь суть? Суть в том, что атланты захватывают власть, захватывают экономику. Ну как, они сильные, они такие оборотистые, они все это могут сделать, а тот, кто не успел, но не вписались в рынок. Вы не атланты просто. Вы должны нас принять как атлантов, нашу либертарианство вообще как бы придуманное Айн Рэнд, которая бежала от большевиков. Вот большевизма, скажем так, в ней больше, чем у коммунистов в этой идеологии либертарианства. И, собственно говоря, Путин, он точно такой же либертарианец. А почему нет? Он приватизировал, его кооператив «Озеро» приватизировал государство Россия. Оно прикрывается этим государством и делает от имени государства все, что угодно. Договаривается там с другими какими-то Герхардами, Шрёдерами и прочими людьми, Джорджами Бушами. Собственно говоря, чуть-чуть вот так отвлекусь, в Америке, в США, как бы тоже нет идеологии, но когда пришел Обама и особенно Байден, мы видим, что идеология на самом деле есть. То есть та идеология, которая вроде как была пуста, ну ты свобода, вот ты зарабатываешь деньги, то есть то, на чем была основана Америка, то отцы-основатели, что говорили. То есть отцы-основатели были абсолютно честными людьми, и поэтому, скажем так, даже тот оборотистый, те предприниматели, которые грабительский капитал, которые хотели нажиться, все равно вот у них были вот те идеологи по поводу свободы и демократии, которые не давали это сделать. Хорошая система была построена, но любая система не вечна. В любой системе побеждает бюрократия. И когда победили, соответственно, клан Клинтона и их креатура Обамы, то появилась новая идеология, так называемая повестка. То есть вот это вот БЛМ, активное продвижение меньшинств, даже если они это не требуют. То есть началось как? Что, а давайте-ка вот права нарушались, и давайте сделаем их равными. Супер, отлично. Те, кто не имел прав, их получил равные права. Замечательно, круто, все друг другу дружат. Замечательно. Потом говорят, слушайте, а давайте вот сделаем преференции тем, чьи права нарушались. Ну они же страдали, ну может быть не они лично, а их предки. Ну ведь такое же было, было. Или кто-нибудь из них, давайте им сделаем преференции. Ну, думают, ну, в принципе, ну, наверное, ничего плохого в этом нету, да, но можно потерпеть, ведь действительно так оно было. А теперь говорят, что, знаете, вы, поскольку вы белые, вы уже априори виноваты, критическая расовая теория. И вы, что бы вы ни делали, вы никаким образом не оправдаетесь. И чем больше вы будете делать, тем больше мы будем с вас требовать. Это ровно то же самое, они пришли к тому, что было в Советском Союзе по отношению к русским. И, и это было отношение к русским до 2010 года, до Манеж, собственно говоря. После этого стало чуть-чуть положение меняться и стали, благодаря Манежке, считаться с интересами и, ну, как бы, ставить не на самое последнее место. И я не знаю, как это вообще можно интерпретировать, вот эту вот ситуацию. Может, Путин вот так заигрывает, потому что понимает, что не все у него хорошо получается. И, может быть, вот надо вот в такие игры играть, чтобы, ну, а вдруг что случится? Вдруг какой-то черный лебедь пролетит. По поводу Украины и их идеологии. Вот говорят то, что вот после 24 февраля они теперь имеют право делать все, нарушать любые права по отношению к вам русским и вообще по отношению к вам русским всем, и вы все априори виноваты. И никаких исключений. Ну, это просто я уже сказал, это подарок для чекистской власти такой. Сказать, ребят, мы вас предупреждали, и мы оказались правы. Они делают все то, что мы вам говорили. Естественно, это народ сплачивает. Вот такая идеология. Значит, все то, что они говорят сейчас по поводу там ненависти к русским, а то, что вас русских надо изолировать и так далее. Я это все слышал, когда был на Мальте в 2007 году от 12-летнего украинца. Правда, он был западенца, там, со Львова. Но абсолютно все те же фразы, что вы там русские ничего не достойны, вы вообще никто, вот мы Украина высшая нация, мы Киевская Русь, а значит это русские мы, но на самом деле украинцы, а вы не русские. Вот это все у них было уже тогда, 7-й год. Это никакой там не 14-й, ничего, но это западенцы. Кстати, слушай, русский, купи мне курево, а то эти дураки-мальтийцы мне не продают. Вот так. А потом 10-й год, уже... В Киеве опять был на Мальте, там какие-то девчонки с Киева. Вот слушай, скажи, горилка. Я говорю, горилка. Вот почему вы неправильно все говорите? Вот неправильный у вас язык. Я говорю, у нас неправильный. Ребяточки, у вас вообще откуда ваш язык пошел? Покажите документ на украинском, хоть один, хоть одно произведение на украинском покажите. До большевиков у вас этого не было ничего. Абсолютно. То есть какие-то там. Диалекты, какие-то слова, это все понятно. Но вот что какое-то большое произведение культурное, научное, какой-то исторический документ, ну, у вас этого не было. Ну, обижаются люди на это дело. И вот с каждым годом, опять-таки, в 12-м, и та же Мальта, еще украинство начинает больше проявляться. То есть это все была нарастающая тенденция без всякого Крыма. И 14-й год, когда свергли Януковича, который их мог в ЕС запихнуть под лозунгами, что обмануть Путина, что я с Россией, Путин, дай мне денег, и прийти в ЕС, слушайте, меня Россия тут держит, примите меня в ЕС срочно. Получать денег и от тех, и от других, они этого не понимают. Им надо было, ай-яй-яй-яй-яй, какой этот, он сказал, что с Россией, значит, все враг, и поэтому дальше уже не надо удивляться, что такие ситуации происходят.
Ну, ты знаешь, конечно, то, что они только с Януковичем могли это делать, мне кажется, немножко преувеличением, потому что, как говорится, умный теленок двух маток сосет, да, и, соответственно, так сказать, этот тренд, он был, строго говоря, всегда и существовал в той или иной мере. Но то, что ты говоришь относительно вот 2007 года, как это все нарастало, да, так сказать, феномен, это просто, ну, вот лишнее твое, как говорится, свидетельское подтверждение тому, что это не история, которая началась в 2014 году, когда она уже как бы легализовалась и сформировалась в общегосударственное течение. Она зарождалась гораздо раньше, а дальше уже, как говорится, корни пустили побеги, и дальше это вот как бы заполонило все государство. Но я в этой связи хотел вернуться вот к нашей идеологии, потому что как только в ней вот исчезает, собственно, основа, которая была цементирующая, сразу появляются дыры, в которые в первую очередь, естественно, начинает бить противник. Ну вот самый яркий тому пример – это Навальный. Потому что, ну, то, что он как бы не нейтральный персонаж в этой истории, это понятно, но вот если заметить его тренд, да, так сказать, во что он бьет, ну, он бьет именно в то, в чем есть дыра. То есть вот в этом вот безмерном обогащении. Понимаешь, ведь в этом обогащении, как бы по философии того общества, которое нас стремились конвертировать, и, может быть, даже конвертировали, обогащение – это плюс. То есть, вот ты такой умный, смелый, да, так сказать, пришел, первый съел, сам смел, понимаешь, у тебя больше, чем у остальных, значит, ты герой. Вот по философии этого общества. И это бьет, как говорится, по чувствам, нервам и кошелькам всех остальных, то есть большинства общества. Соответственно, если ты хочешь внести в него раскол, ты должен бить именно в эту точку. Говоря, вот как вот все обогатились. Вот они обогатились вследствие системы, которая здесь установлена, и того, что у них в руках властные рычаги. Другие на этом месте что бы не обогатились, обогатились, они именно это и делали. Кстати, все 90-е годы. Ну, в общем, когда стало можно. Поэтому вот я то, что этот удар стал возможен, это именно потому, что у нас исчезла идеологическая составляющая общества и как следствие его, так сказать, способы его поддержки. Пожалуйста, ты что-то хотел сказать, я потом продолжу эту мысль.
Да, я хотел сказать, что немножечко про Януковича по поводу умный теленок. Вот Лукашенко, он очень долгое время именно этим теленком и был. Он все время заигрывал с теми и с другими, и всех прекрасно переигрывал. Помните, как в 2014 году? Как он это с уважением пожал руку Меркель, с сочувствием обнял Порошенко, с таким это статностью встретил Путина. То есть каждому свой подход, вот это, он еще скажет, а меня обманули в итоге. Это, знаете, это меня во все это вовлекли, он же легко переиграет всех в этом плане. Этот Лука. Ну, ему все, все взятки.
Человек опытный, естественно.
Да, все взятки были гладкие, поэтому ничему тут удивляться. Опытнее Путина, опытнее, естественно, чем Зеленский, опытнее, чем европейские лидеры, которые мельчают. Да, последний диктатор Европы, как там его называют, но де-факто-то он получает деньги от всех, от кого хочет, и делает с Белоруссией абсолютно все, что ему вздумывается. Я тут такой небольшой хотел сделать, ну не то чтобы заметку такую, да. Любопытно, что я вам не раз говорил, что я большой фанат сериала «Игры престолов» и книги Мартина «Песнь для огня», и там есть такой персонаж Тайвин Ланнистер. И такой богач, который, собственно говоря, абсолютно цинично и беспринципно продвигает свои интересы через свою дочку, королеву Серсею, главного зло сериала, из-за которой все войны, там, пяти королей и прочее. Не суть. Суть в том, то, что вот этот циничный персонаж, который имеет и садистов на своей службе, потому что, а как надо, пугать некоторых людей, вот, которые там убивают, насилуют маленьких детей и прочее. То есть абсолютно ему спокойно, что у него вот такой рыцарь есть. И большинство, скажем так, провоков в Белоруссии и на Украине, и большинство путинистов, которые этот сериал смотрели, и либералов за украинцев, вот здесь они абсолютно едины. Их любимый персонаж — это Тайвин Ланнистер. Просто такой фартовый богач, который делает все, что хочет. И который обеспечивает себе хороший пиар. Вот такое удивительное совпадение. Я часто в группе сравниваю. Ну, ребят, ну Путин и Тайвин — это фактически одно и то же. И тот фартовый, и этот фартовый. И приводил там множество различных сравнений. То есть в том плане, то, что это действительно либертарианская идеология. Что хочу, то и ворочу. А что с другими, ну так они, ребята... Это ваши проблемы, что сильным оказался я. Там по удаче. И эти люди, естественно, будут отрицать удачу. Что, а нет никаких стечений событий, нет никаких обстоятельств. Это я сам лично. Это не где-то кому-то.
Ну, разумеется.
Да. Поэтому, ну, тут, скажем так, сошлись, как скажет Панасенков, сошлось прекрасное с хорошим.
Да, но, безусловно, я говорю, ты прав, вот, как бы освещая это с современной точки зрения, так как ее воспринимает современное молодое поколение, но то, что они сходятся в главном, это не удивительно, потому что, как говорится, взял себе фарт, ну и значит набивай карманы. Собственно, философия из-за этого следует такая. И, кстати сказать, говоря уж о диктаторе, ну я не знаю, может быть, Лукашенко и стоит назвать последним диктатором, так сказать, в Европе. Но предпоследним сегодня точно является Зеленский. Я понимаю, что он, конечно, диктатор на короткой веревочке, но при нем-то, в общем-то, никакой оппозиции быть не может, ее просто расшмаляют тут же. Понимаешь, поэтому методы правления, по сути своей, остаются диктаторскими, просто называет себя президентом. А кто себя среди диктаторов не называет президентом? Они все себя называют. Понимаешь, поэтому здесь, как говорится, принципиальное отличие, оно очень быстро нивелируется, тем более, что его можно всегда списать на военную обстановку, сказать, ну, чего же, вот у нас так, поэтому, значит, теперь мы вынуждены прибегли к диктатуре. От нее, правда, потом избавляться очень сложно, но тем не менее, это факт.
Я не соглашусь, что Зеленский диктатор, потому что, ну, каким может быть... Одно дело, правда, военное положение, в военном положении это нормально, что действуют законы военного положения. Другой вопрос, какие это законы, и необходимо ли то-то и то-то, можно ли пойти на мягкие меры. Или воспользоваться ситуацией и полностью раскрутить это военное положение, как вздумается, сверх необходимого.
Хорошо, говори.
Да, и по поводу того, что если им кто-то управляет, в частности Коломойский, да, или какие-то другие лица, от Коломойского перешло американцев, то, ну, слушайте, это не Пиночет. Это не тот уровень диктатуры. И это просто, да, управляемый такой президент, который пользуется ситуацией, данной ему в рамках Конституции. Все-таки до диктатора очень далеко. Это не в римском смысле, не в том обыденном, которым понимаем.
Понимаешь, это как сказать, если говорить просто о мерах военного положения, допустим, одно. Но вот представь себе, если у нас, правда, редко это сейчас показывают, но если ты посмотришь, как, в каком-то репортаже попадется тебе зал заседания Рады. Ну, вот там половина мест пустые. Ну, не половина, а примерно треть. Да? Все видели, помнят. А вот почему они пустые? Кстати, они все время от экрана открываются с правой стороны. Потому что там сидела вот эта самая оппозиционная платформа «За жизнь». Ну и спрашивается, а что вы с ними сделали, с этими депутатскими полномочиями? Вы что, их лишили? Вроде нет. А как, кстати, можно лишить? В ночь новые выборы, что ли, провести? Тоже нет. Так, а почему тогда депутат не может сидеть там на своем месте? Тем более, когда речь идет о десятках, если не... Ну, десятках депутатов, да, там всего 200 с чем-то мест. Ну, вот как-то так. Вот их так, так им объяснили, что если вы тут появитесь, вы вот тут разгневанные массы вас расшваляют тут же на месте, им типа никто и сопротивляться не сможет. Все. Ну вот я не знаю, это заметь, что речь идет, я почему сконцентрировался именно на Раде, да, речь идет ведь о депутатах парламента, речь не идет о каких-то военнослужащих, там, командирах каких-то частей, там еще чего-то, то есть людей, которые непосредственно в военных действиях не участвуют. В данном случае им не дали участвовать даже в обсуждении чего-либо, еще неизвестно, какую бы позицию они при этом высказали или заняли. Их просто ампутировали. Точно так же, вот, например, когда Гитлер победил на выборах в 1933 году, вот сразу после этого практически, там еще несколько прошло итераций такого парламентского цикла, в ходе которого все депутаты-коммунисты, они тоже составляли где-то примерно треть от парламента, ну и потом социалисты, просто были, так сказать, оттуда выкинуты и все. Ну их просто туда не пустили. И после этого все там законы дальше, ограничивающие права, так сказать, конституционные, в смысле институтов Веймарской республики, они просто были приняты, так сказать, подавляющим большинством тех, которые остались. Вы понимаете, сценарий-то схожий, он не является каким-то там выдуманным. Он прям вот перед нами, его можно посмотреть. Собственно, предыдущая власть в результате государственного переворота, я имею в виду Януковича с Радой, она закончилась точно так же. Как? Ну вот так вот Раду просто разогнали и все, не дали ей собраться. Ну, это же народный представитель, вы тут голосовали. Понимаешь, поэтому я думаю, что диктатура, она возникает не специально из культа личности. Кстати, в Чили культа личности Пиночета тоже не было. Да? А по способам ее осуществления. Она осуществляется достаточно сходным образом. И я в данном случае не хочу ни в кого камни кидать, просто это констатация факта. Знаешь, так уж тут одного Лукашенко тут всюду прям пинать, как вот последний диктатор, а кругом белые пушистые зайчики, которые просто любят демократию в засос, и поэтому на них надо бы молиться. Ну, это не так совершенно.
Нет, ну, я хотел как раз...
Да, пожалуйста.
По поводу диктатора хотел сказать в смысле даже не то, что позитивным, а в том плане то, что если кто-то назвался диктатором, то он, соответственно... Власть полностью под себя и принадлежит лично ему. То есть это не в том плане, что позитивно или негативно, а в плане толковом, в плане научном определении слова. И если какие-то лица, то есть не лично Зеленский, а в данном случае олигархат, связанный с Соединенными Штатами, вернее даже не Соединенными Штатами, а с Демократической партией и кланом Клинтонов, если быть совсем уж точными, и сынком Байдена. Вот если эти лица на самом деле управляют, то это просто, ну, как бы внешнее такое управление страной. Где же здесь диктатура в плане, что какая-то личность сама пришла и полностью под себя подмяла власть? Этого нет. То есть есть целый круг лиц, которые используют хунвейбинов, народные массы, или коричневые рубашки, чернорубашников, да, вот это все дело. Под свои интересы, которые прикрываются толпой, охлократия, а действует на самом деле олигархат, который все... То есть узурпатор, возможно, то есть узурпация власти через толпу у Януковича, который плохой, но все равно узурпация. И узурпация власти у части парламента, то есть никакими законными методами, никакого закона запрещения там нету, как я понимаю. Просто не пускают и все, не разрешают приходить. То есть это... А диктатор, он действует своими законами. Вот я какие законы хочу, такие и издаю. Сам лично под себя. Действуйте тому, что я сказал. Они могут быть хорошими, они будут плохими. Но они могут. Здесь закона даже нет.
Ты знаешь, Вадим, ну, чтобы не вдаваться в эту философскую часть этой дискуссии, вот, хочу сказать, что мир видел много разных диктатур. И то, о чем ты говоришь, это один из возможных ее типов, когда есть такой диктатор в виде сильной личности, там примеры можно приводить, всякие из истории, когда он всю как бы власть подмел под себя. А есть еще вариант диктатуры, которая осуществляется как бы без наличия этой личности, то есть диктатура как строй, но без наличия единого, так сказать, диктатора. Ну, например, там, я не знаю, из европейских, вот был режим черных полковников такой в Греции, в 1967 году, да, который в итоге привел к разделу. Хунта, да. Ну, хунта это все-таки коллектив. Кстати, хунта от испанского хунтос это вместе, согласие. Понимаешь? Поэтому тут да, как бы единая личность даже не совсем нужна. Кстати, эти четыре полковника, они по-разному закончили жизнь, но они отнюдь не были олигархами. То есть то, чтобы они себе в карман что-то натеряли, вот этого точно не было. Другой тебе пример вот с Восточной области, допустим, Лисенман, такой был в 50-е годы корейский диктатор. Ну, его называли диктатором, во всяком случае, я не знаю, формально он, естественно, назывался президентом. Говорить, что он был какой-то суперавторитетный человек, невозможно, потому что его просто американцы привезли из Штатов. Он из корейской эмиграции в Соединенные Штаты. И туда же он, кстати, после окончания президентских полномочий уехал, ввиду особо большой любви корейского народа, так сказать, вот к нему лично. Вот. Он, как говорится, предпочел закончить свою жизнь там же, откуда и приехал. Вот. Так что диктатура в этом смысле это не обязательно связано с кем-то. Кстати, вот марионеточный характер диктатуры, он как раз и в корейском случае был наиболее очевиден. Но я хотел сказать еще об одном аспекте вот этой национальной идеологии, тоже очень существенно для страны, особенно для страны воюющей, что, кстати, тоже является уроком СССР. Но дело в том, что именно той идеологией, которой придерживался Советский Союз, была обеспечена наибольшая международная поддержка. Я бы даже сказал, исключительная международная поддержка, которая ему оказывалась, в частности, в период войны, но той же самой и до, и после. Я напомню только один штрих, это вот так пресловутая в том смысле, что о ней много говорят. Кембриджская пятерка, это агенты, которые были в самом сердце, да, Великобритании. Один из них, по-моему, Энтони Блант был вообще советником короля Георга VI. Вот, там Ким Филба и Гай Берджесс, они работали прямо в контрразведке, в МИДе. В общем, короче говоря, занимали ключевые посты. И они работали на Советский Союз, причем работали даже не годы, а десятилетия. Так вот, если задаться о мотивах их действий, а почему они, собственно, это делали-то? Они были представителями правящего класса, то есть вот англичане, что называется, там до энного колена. Ну вот, они вошли, так сказать, в окружение и заняли эти посты не потому, что их какие-то там тайные палочки манипулировали, а потому что они действительно вот там выросли, как говорится, в этом правящем слое классе. Они все были из Кембриджа, откуда, то есть по образованию, откуда и название Кембриджской пятерки. На самом деле их даже было больше, чем пятеро, но в основном говорят об этих пяти. То, чтобы им Советский Союз их за что-то подкупил, мы с тобой, кажется, заплатил им, да, так сказать, какие-то миллионы им переправлял. На этот счет даже западные источники не говорят ничего, потому что их не было просто этих миллионов. Да и вообще люди, которые уже находятся на вершине власти в своей стране, зачем им миллионы? они, деньги, грубо говоря, помимо личного потребления человека, да, они нужны, собственно, для того, чтобы приобретать влияние, ну, во всяком случае, в капиталистическом мире. Зачем тебе покупать влияние, когда ты уже и так в нем? Понимаешь? Поэтому, вот, когда речь заходит о мотивах этих действий, ну, западные источники тут просто тупят, современные они вообще ничего не говорят. Российские, а ранее это все объясняли тем, что они вот такие были ребята, понимаешь, начитались Маркса и очень сильно поверили в коммунизм. Ну, прикинуть, что Маркс, ну, Маркс и его последователи, это все-таки философия середины 19 века. Ну, каждый может провести собственный тест, да, прочитать коммунистический манифест, он не длинный, да, и убедиться, что от того, что вы его прочли, слава богу, его не запрещают, как Майн Кампф. Вот, вы коммунистом ни на йоту больше не станете. Так вот, на самом деле мотив-то был другой. То есть они настолько хорошо знали тот мир, в котором жили, и настолько понимали, насколько он несправедлив, и понимали, что внутри этого мира они бороться против него не могут. Да, они занимают видные должности, но если они начнут против него бороться, ну их выкинут с этих должностей. А реально делать-то что? И вот реально единственная надежда у них была, это на Советский Союз. И они были не одиноки. Я привел просто кембриджскую примерку, как кембриджскую пятерку, просто как пример. Ну, вспомнить там из известных те же Роза Этель Розенберг, простите, в Соединенных Штатах, которых посадили на электрический стул как бы за шпионаж. Но самое смешное в их истории, если можно говорить вообще в смешном ключе, об этой истории начала 50-х годов, что они не только не шпионили, они никакого секретного сведения не передали. Вообще. От слова ноль. Просто потому, что они к ним доступа не имели. И вся их вина совместная, она состояла в том, что они уговорили некого сержанта, который работал в этом Лос-Аламосе центре, да, вступить в сотрудничество для того, чтобы помочь Советскому Союзу получить ядерную бомбу. То есть, грубо говоря, его распропагандировали. В чем, кстати, сержант потом и раскололся и указал на них, на вот этих вот супругов. А в свою очередь вся эта цепочка произошла там из-за провала какого-то шифровальщика или связняка там и так далее. Вот все это посыпалось. Но посадили в итоге на электрический стул именно этих двух, потому что они отказывались на кого-то стучать, кого-то выдавать. Вот их за это, за упорство. Все остальные получили сроки, включая того сержанта, которого он распропагандировал. Он, по-моему, лет 10 получил. Вот. Так что я хочу сказать, что идеология – это очень сильное оружие. И совершенно не случайно, что когда начался демонтаж Советского Союза, потому что вопрос не только в Беловежском сговоре, да, и в последующем его демонтаже, он начался демонтаж именно с идеологии, именно с этой дыры. Так сказать. Вот ее старались расширить, опорочить всеми силами, доказать, что ну, идеология вообще не нужна, что это... так сказать, бред какой-то, что это рабство, там, давайте придерживаться всех идеологий сразу, хоть пидорастии, хоть там обогащение, но все равно, только не коммунизм. Вот. И, соответственно, вот это разрушение, оно на сегодняшний день вот дает свои плоды. Потому что, ну, я застал, например, в своей жизни советский период, и я знаю, что вот оценка из-за рубежа, даже не просто государства как такового, а просто советского человека, да, одним из которых я являлся, она была настолько высока, что никакие там авторитеты и деньги на сегодняшний день, они просто с этим не сравнятся. Я вот незадолго до нашего эфира приводил пример Вадиму, что мне как-то я заболел, будучи на стажировке во Франции, и когда я обратился к местному врачу, который узнал, что я из Советского Союза, он отказался, например, чтобы я ему платил. Хотя по французским законам, во-первых, ты должен платить обязательно врачу в любом случае. И я должен был платить. Но потом надо было возвращать эти... Потом мне должны были по условиям международного обмена вернуть деньги 100%. И я ему сказал, что... Я говорю, ну, я понимаю ваши чувства как ко мне, как представителю советского мира. Но это совершенно напрасно, потому что я все равно 100% получу вот то, что... я на вас потрачу, потому что это условие межправительственного соглашения. Но он, тем не менее, отказался это делать. Вот для него это был вопрос принципа. Он, понимаете, будучи обеспеченным человеком, кстати, отнюдь не каким-то функционером партии, вообще вот в городе, который даже не Париж, а Гренобль. Вот он, встретившись, столкнувшись с советским человеком, посчитал нужным вот, своим, как говорится, внутренним чувством среагировать на это именно так, а не по-другому. Это я просто привожу пример, деталь. Да? Но эта деталь, она коренится не в каких-то материальных интересах, а именно в идеологии, восприятии. И таких людей были сотни, если не сказать миллионы. Понимаете? Поэтому то, что мы потеряли, и то, что как урок СССР следует с того, что у нас было, я бы, конечно, это систематизировал, знаете, в одной такой, возможно, очень еретической фразе, особенно в нашем контексте и на нашем сайте. Да? Я имею в виду на нашем передаче, которую мы сейчас ведем. Вот я бы... Я никогда не был членом коммунистической партии. Ни до краха Советского Союза, ни после его. И поэтому у меня на этот счет совесть абсолютно чистая, в отличие от всех бывших и нынешних руководителей России. Но я с этой чистой совестью могу сказать, что уж лучше бы у нас коммунизм был идеологией, чем никакой. Вот эта идеологическая дыра, в которой мы сейчас находимся, это одно из серьезных видов оружия против нас. И оно, к сожалению, действует. Вадим, извини за долгую...
Да, понимаете, какая ситуация с коммунистической идеологией? Каждая страна, во всяком случае, если говорить как минимум про Югославию, про Албанию, про Китай, а уж французские, итальянские коммунисты, это вообще отдельная история. То есть, каждая страна, каждые люди воспринимали коммунизм как-то по-своему, толковали как-то по-своему. И не было абсолютного единства коммунистических идеологий даже между какой-нибудь там, ну я не знаю, ГДР и Болгарией, ну, назовем так. То есть везде какая-то национальная специфика, где-то более общая, понятно, где чисто вот этот марксизм-ленинизм, где-то шли дальше. В конце концов, коммунизм произошел, ну, лично я это вижу таким образом, да, как ответвление от анархизма своеобразно. Вот, поэтому как такая переиграть, как такая новая форма анархизма, вроде как государство отрицаем, но вот не совсем, но вот плановая экономика всякая такое. Вот, хотя опять-таки в Китае коммунисты коммунистами, а плановой экономики нету, создали свое собственное движение маосизм, которая очень вольно интерпретирует, как хочет. Вроде как Троцкого отрицает, а на самом деле очень много из троцкизма имеет внутри себя. А, опять-таки, сталинизм, троцкизм. Тут какие-то противоречия. Поэтому, как бы это сказать, положиться полностью на коммунистическую идеологию, ну вот, она не сработала. Некоторые считают, потому что у коммунистической идеологии был хороший пиар, вот как меня, например, в универе учили по, я уж не помню, по деловой среде, по-моему, ну ладно. Но была плохая реклама. То есть как-то вот надуи сделаны, агитки показать, там вот фильм какой-то сделать, это да. А вот такой долговременной рекламы, в которую охотно люди были вовлечены, как это сделано про капитализме, но вот не получилось это сделать. Может быть, отчасти поэтому люди относительно легко от нее избавились. Может быть, потому что видели, какие проблемы были. Коррупция чиновников, приписки, неискренность, собрания, поведение комсомольских лидеров и прочее, прочее, прочее. То есть менять что-то надо было, кардинально, конечно, не надо было для разрушения страны все это доводить. Сейчас же опять коммунизм стал популярен по абсолютно понятным причинам. Когда видит, как ведут себя бывшие либералы, которые превращаются в таких, ну, назовем, легких фашистов, фашисты лайт. Да, когда все, что хотим, превратим. Когда видим, как корпорации себя ведут. Опять-таки, вроде как в Штатах еще можно судиться, можно что-то выигрывать. Но когда в Индии был вот этот взрыв завода, и погибло там какое-то фантастическое количество человек именно из-за руководства. Кого-то из руководства посадили? Нет. Оштрафовали? Нет. Нашли там каких-то стрелочников и дали им там, по-моему, ну типа 2 года, что-то такое. Какой-то небольшой штрафик. нескольких, а погибли, ужасные условия труда были, ужасная смерть, огромное количество людей, ну, вообще никого, намного больше, чем от Чернобыля. Не, никого это абсолютно не колышет, это же Индия, чего там взять. Поэтому вот когда видит, насколько действительно западные страны просто, ну, пользуются той ситуацией, которая есть, которую, да, они заработали, они там заслужили, они к этому исторически двигались, они получили свое место под солнцем и так далее. И сейчас они показывают, да, уважение к людям, показывают хороший экономический рост, но, опять-таки, это все не просто так, это тоже за чей-то счет происходит. Поэтому, да, многие, видя эту несправедливость, конечно, готовы идти там коммунистам, социалистам, но вопрос каким? К маосистам, к антиревизионистам, к троцкистам? Какой из интернационалов выбрать? Каждой партии по интернационалу.
Ну, ты знаешь, во-первых, я хочу сказать, что ни одно идеологическое течение, подчеркиваю, ни одно, оно никогда не было униформенным с точки зрения вот абсолютного тождества его реализации там или сям. Но на сегодняшний день, наверное, из идеологий таких наиболее строго, так сказать, анкадрированных, да, остается, ну, только католицизм. Потому что он, так сказать, требует и подчинения строгого папе, а, соответственно, далее, так сказать, целый ряд условий, при которых это может осуществляться, и единственная униформенная идеология. Но и там тоже, так сказать, есть разница, даже в отправлении культов. Я, например, вот с большим удивлением обнаружил в свое время, хотя это детали, штрих, но во Франции, например, в католических церквях, старинные соборы, там, ну, начиная с Нотр-Дам, который сейчас, правда, не попасть, потому что он реставрируется. Ну, в смысле, не в том виде, в котором он был, но и других. Вот алтари обязательно выполнены в каком-то таком модернистском духе. Вот в Испании нет, а во Франции да. Ну, вот казалось бы, это все-таки церковная атрибутика, да, все-таки должна быть какая-то классика и так далее. Но вот там вот такой вот задвиг, понимаете, в этой форме. Ну, и так далее. То есть идеологии, я к чему это говорю, что идеологии ответвляются всегда, и коммунизм никогда не был таким униформенным, что он просто вот всюду имеется уже Библия, и ее, так сказать, надо знать от а до я, и ни вправо, ни влево. Он всегда имел какие-то свои национальные особенности, ради этого, собственно, собирались здесь такие совещания коммунистических рабочих партий, а раньше был до него Коминтерн, вот, который как бы вот эту философию единую пытался сформировать, но все равно национальные отличия были, поэтому и наверняка они будут, и не только специально с коммунизмом. Равно как и с философией там, капитала, наживы, тоже есть какие-то национальные отличия. Это само по себе не проблема. Проблема скорее тренд, на что направлена эта философия. На то, чтобы вы, как говорится, сожри своего ближнего и обогащайся, или же ты должен строить какое-то справедливое общество, которое, естественно, там, в Китае, в России, в Албании или на Кубе может приниматься по-другому. Кстати, о жизнеспособности коммунизма, я опять говорю об этом совершенно спокойно, не будучи им. Но режим на Кубе, в том виде, в котором я его видел, не говоря уже про Северную Корею, он никаких признаков нежизнеспособности не показывает. Наоборот, он очень удачно справляется с трудностями. Особенно в тех условиях, что и та, и другая страна, они живут под санкциями, ну, несколько десятков лет. Ну, Куба 70, например. Корея, наверное, с самого своего зарождения, то есть еще больше. Так что здесь как бы никакого ущерба идеологического нет. Наоборот, страны как бы они создали свой модус вивенди. И, насколько я могу судить, люди внутри себя, там, внутри страны, чувствуют себя вполне благополучно. То есть нельзя сказать, что там ходят с хмурыми мордами, все недовольны и вообще вот тут вот. Мрак и темнота. Совершенно нормально. Как, кстати, это было и в Советском Союзе. Потому что я, как говорится, помню еще это мироощущение. Оно было отнюдь не, так сказать, мрачным, которым нельзя было бы дальше жить. Но так или иначе, вот это вот дефект в идеологии, он как бы приводит к тому, что и в обычной повседневной жизни, я не говорю только про состояние войны, да, мы сталкиваемся вот с такими феноменами, типа как тот, который произошел вот сегодня в Ижевске. Вот этот расстрел 15 человек там каким-то то ли шизофреником, то ли потенциальным шизофреником, бывшим учеником школы, который там 15 человек расмолял из тех, которые к ним попались из всех видов оружия. Вот, понимаешь, в советское время такой эксцесс, назову его так, он был бы вообще немыслимым. Я апеллирую вот простой, например, вещи, которая полностью совпадает с моим мироощущением. Но вот каждую субботу-воскресенье, допустим, по НТВ идет вот эта программа «Следствие вели», да, с Каневским. Да, который был одним из знатоков там в советском сериале. Но он берет какие-то факты, ну, самую жесть. Да, из советского, так сказать, прошлого, да, их документируют. Там какой-то серийный убийца. В общем, там любое дело это убийство. Он, как говорится, за мелкие, там типа краж не берется, да, так сказать, только убийство. И исключительно советское время. И вот там как, маньяк один, маньяк второй, там то или сё и так далее. Но вот то, чтобы это происходило вот так вот демонстративно с каким-то человеком, который вот, ну, собственно, живет вот в обществе, общается там с другими и так далее. Ну, такого рода вот совершенно не было. Почему? Потому что, ну, как бы была какая-то взаимная сплоченность людей в том смысле, что люди знали друг друга. Они как-то контролировали, так сказать, поведение с той точки зрения, что если выдавалось что-то девиантное такое, отклоняющееся, то это становилось предметом общественной заботы. Поэтому не случайно, что все вот те убийцы в сериале Каневского, да, ну, я говорю по его авторству идеи, они в жизни маскировались под совершенно обычных людей. Именно поэтому они смогли осуществлять, так сказать, свои какие-то серийные преступления. Вот. То есть, с чего-то девиантного в их поведении, которое бы выдавалось, там, вылезало сразу наружу, не было. Но в отличие от того, что происходит сейчас. Да, пожалуйста.
Вообще, как-то и в Штатах, то же самое и в Британии, такие известные маньяки-убийцы, они как раз и маскировались под обычных людей. Давайте вспомним там средние века, где пыточная находится внизу замка, где феодал приходит, пытает там каких-то людей, а потом идет покушать, идет поцеловать свою дочку, идет помолиться в своей собственной молельне. Ну, как-то я даже не знаю, всегда маньяки вроде под обычных людей, а как раз люди, которые, очевидно, вот как вы назвали, девиантное поведение, да, вот это все дело, которые, может быть, как-то необычно одеваются, которые там, я не знаю, красят волосы в безумные цвета и прочее. Как правило, они скорее истеричны, и они создают проблемы сами себе, не потому, что это хотят, но потому, что как-то общество их не очень хорошо воспринимает. Но они очень редко, когда доходят до какой-то серьезный момент. То есть, ну, просто такой пример, да, вспомнил из недавнего, что называется, недавний, это лет 10 назад, да, когда, ну, какой-то парнишка жил с девушкой, а девушка его все время дразнила и все время спала с другими, а не с ним. А он все к ей в любви признавался. Вот. И как-то раз взял, ее убил, написал об этом в интернете, естественно, что он сделал, и повесился. То есть это не будет какой-то маньяк, это будет человек со сломленной психикой, который, ну, вот себя повел так, потому что с ним повели так как-то. И шутинг школьный, который начался в Америке и у нас, это из этой же серии. То есть людей забивают. Почему это делается? Опять-таки, потому что капитализм. Потому что прав тот, у кого получается, кто сильный, кто успешный. А кто успешный в детском школьном сообществе? Тот, который там нагибает других. Вот и все. И потом у какого-то человечка, просто которого забивают, бьют и так далее, очень долгое время, у него сбивают нервы. И особенно если у него неустойчивая психика. Тут человек с устойчивой психикой это может сделать. Как это? Помните, был такой фильм, как его? «Делай раз-два», перестроечный. Где, не помню. Честного парня, который хотел служить в армии и так далее, который там за себя отвечает, так, по-настоящему мужественно ведет, а не как все, не как приказали, не выполняя всякую глупость, а просто хочет служить, там, боец и так далее. И вот сержант, который толкнул, он сделал там махинацию, чтобы его перевели к нему в роту. Там сначала не хотели, потом все-таки сумел и доводил его. И потом подставил уже его друга, с которыми вместе там держались, что тот якобы украл. И уже у всех просто сдали нервы. Ну, тот взял автомат и, кстати, не расстрелял. А как бы эту ситуацию, ну, переменил. Жуткий фильм, как и любой перестроечный, конечно, полная жесть, что происходит. Но, тем не менее, вот такие вещи, шутинги, они происходят, и я и с Крыловым на эту тему говорил, а почему вот интересно шутинг в Америке? Ну, вот, ну, потому что, да, потому что конкуренция. Потому что люди, которые понимают, что эту конкуренцию проиграли, а надо быть конкурентоспособным, и об этом все говорят, и в семье, и в школе, а ты понимаешь, что это все, то, ну, как бы он такой у него способ закончить жизнь, ну, такой бывает.
Ну, во всяком случае, то, что было в советское время, оно явно вот размахов такого явления не носило. Возможно, конечно, все люди до тех пор, пока они не совершили такого рода преступления, они являются как бы обычными, может быть, с теми или иными доклонениями. Но факт то, что общество все-таки, оно как бы за этими людьми наблюдало, и именно поэтому те вещи, которые происходили в советское время, о которых, в частности, говорит в своем сериале Каневский, они были чем-то исключительным, ЧП. Понимаешь, совершенно вот невозможным, ну, с рядовой точки зрения. Так сказать, люди в обычном смысле о них не слышали, и, может, именно поэтому и скрывали, потому что они не были каким-то массовым явлением, которое повторялось бы из одного в другое. То есть, короче говоря, это все-таки некая система, которая здесь прослеживается. И в данном случае пример там Соединенных Штатов, где тоже, так сказать, выходит там какой-нибудь деятель, да, и, так сказать, расстреливает там полного универсального магазина. Ну, конечно, это как бы пример такого рода, который воспроизводится в определенном смысле у нас, но это свидетельствует именно о дефекте системы. То есть это не какое-то там американское помешательство или чего-то, а все-таки это проблема системы. То есть надо понимать, что вы получаете и что, чего теряете, да, что вот с этой системой вы получаете и вот это. Ну, назовем их локально шутингами. Да? Но то есть это, как говорится, ее часть. Потому что вообще-то, ну, предположить, что в советской школе там кого-то затравили за то, что он неуспешный, ну, я сам не учился, поэтому я просто таких примеров не знаю и не чувствую. Помогали, да, помогали, если как-то человек отставал. Ну, в общем, как-то чувствовали коллективную ответственность, и это была часть общей идеологии. И вторая, так сказать, вот сторона той же медали, которая уже более сказывается на военной сфере, да, это вот, конечно, те размеры пятой колонны, которые не могут не, так сказать, шокировать в определенном смысле, да, у нас внутри страны. Я имею в виду и, так сказать, этих артистов-певцов, которые, так сказать, массово там начали повалить и плевать, так сказать, на Россию просто потому, что, ну, так сказать, там, так сказать, им за это там какие-то плюшки вывалятся. То есть, вот это вот, этот вот объем, да, потенциальных противников собственной страны и ее нации, конечно, это в определенном смысле это дефект и это идеология. Поэтому это вот тоже один из тех компонентов, которые надо брать в расчет, когда имеешь в виду, что, так сказать, в итоге мы имеем. Я сразу же хочу сказать, что поиски, конечно, этой идеологии шли и идут, наверное, очень давно. На сегодняшний день уже понятно. Православие заменителем этой идеологии не будет. Потому что, ну, я понимаю, это очень старое учение, ну и вообще христианство, да, ему 2000 лет. Но за 2000 лет невозможно, как говорится, продержать идеологический член эректированным. Понимаете? Со всей растяжкой во времени. Вот. Поэтому, естественно, он будет, как говорится, опадать. То есть сохранятся как бы носители, да, так сказать, которые будут надевать себя митры, им будут обеспечивать доступ ко всему, но, так сказать, то, чтобы они могли увлечь за собой массы. У них уже в 20 веке, даже в царское время, не получалось это так, как, допустим, в 17 или 18 веке. Надо иметь в виду, это объективный регресс, поэтому это, так сказать, идеологии не будет. Да, пожалуйста, Владимир, что ты хотел сказать?
Ну, да, по поводу православия. Какой может быть сильная идеология, если она, ну, уже несколько раз показала то, что она это не способна, в том числе и в 2017 году. Если у нее искренне верующего человека в православие, это будет смирение. То есть, ну, что бы ни происходило, должен смириться, это все план Божий. А если человек не совсем искренне верит и понимает православие, как мы самые крутые, мы самые избранные, да, потому что мы православные, поэтому мы выше всех остальных, потому что мы скромные при этом, да, а все остальные гордые, а мы православные и скромные, поэтому лучше всех, поэтому попадем в рай. Ну, что, Украина тоже православная. Четыре вида православия там официально было. Еще там два старообрядческих, униатские церкви, пусть там, униатская. Ну, слушайте, тут еще серьезнее, чем с коммунизмом. Если в коммунизмом, скажем так, национальные особенности и традиции диктуют общей коммунистической идеологии и накладывают отпечатки, то в православии тут сами устанавливают в зависимости от мнения конкретного лидера, как это интерпретировать. И там широкий набор для интерпретации. Сколько видов протестантизма. Вот этот знаменитый ролик «Еретик» советую всем посмотреть по поводу «А ты баптист 14-го года или баптист там 1700, реформации 888-го, типа того? Сдохни, еретическая сволочь!» Вот, ну, короче, да, выясняй, насколько человек христианин. Поэтому в данном случае, да, православие к тому же вступает в конфликт, ну, с остальными религиями. Ну, это так... Никак по-другому нельзя, потому что когда там Пригожин говорит, Аллах и Бог вместе с нами. Ну как, значит, отдельно Аллах, отдельно Бог, но они как-то друг друга отрицают, они говорят, что друг друга нету. А если это единое существо, тогда это уже называется экуменическая ересь. И Аллах, да, он говорит, да, вы православные, вы молитесь Богу, на самом деле вы молитесь Аллаху, вы просто этого не знаете, вы просто это делаете неправильно. А православные говорят, что нет, ну это совершенно две разных истории. Поэтому люди, которые искренне верующие, они тоже зачастую не могут назвать ни догматику, ни символ веры. Нет. Однозначно это рецепт, который не работает и работать не может, потому что, опять-таки, и у Украины, и у России заповедь «не убий», ну как-то это никого не останавливает. С нами Бог, с ними Бог, со всеми Бог, я это так посмотрю. У каждого. Поэтому, если какая-то идеология должна быть, то действительно, может быть, не коммунизм, а что-то более легкое, типа социализм. Потому что, ну, коммунизм, да, это слишком какие-то требовательные вещи. Но то, что у людей есть потребность в социальной справедливости, и она постоянно всплывает, это каждый раз видит там с повышением пенсионного возраста, с налогами. И при этом, что как бы самоизоляция, как бы частичная мобилизация, как бы специальная военная операция, но при этом олигархи все равно богатеют, как бы это все не было, и миллиардеры. Ну, конечно, это люди видят и удивляются, что как так? Вы говорили, что Азов пенсионный возраст повышать не будете? Повысили. Вы говорили, что на третий срок не пойдете? Это, пошли. Что Конституцию иметь не будете? Будете. Что азовцев вы никогда не передадите? Что Медведчук это иностранный государство? А меняете Медведчука и отдаете азовцам нашему великому другу Эрдогану. Вот вообще, такой дружбы дальше некуда. Поэтому, конечно, все двит и хотят, ну, порядок-то где-то будет наведен. Кто-то будет хоть за что-то наказан. За стаканчик, да, накажете. Навальный, который расследование делал, накажете. Еще кому-то найдете чего придраться. А все, кто это не захочет пойти туда, это чуть ли уже не национальными предателями объявляются. Если вы не хотите там убивать других людей, вы национальные предатели. Круто! Здорово придумали. Молодцы.
Ну, я завершаю нашу тему, потому что у нас еще есть вопросы. Я хочу сказать, что эта война, так или иначе, она поспособствует возникновению национальной идеологии, потому что она, исходя вот из тех параметров, в которых она началась, и повода, как бы, ну, не, даже не повода, а причины, которые вызревала, она носит отчетливый национальный характер. Это я говорю как раз в первую очередь тем, кто до сих пор пропагандирует тезис, что это война гражданская. Ну, типа, так сказать, это не национальная война, а война гражданская. Эта война не может быть гражданской по двум причинам базовым. Потому что, во-первых, гражданская война – это война в одном государстве. И, что самое главное, в ней никогда не бывает агрессора. То есть, если вы говорите, что война гражданская, то как бы про агрессию вопросы сразу же снимаете. В гражданской войне агрессора нет. Вот. И вторая причина, ну, собственно, это уже скорее, так сказать, вывод из первого. Это то, что когда вот такие схлестываются национальные интересы, то в ходе них, даже если в нации не было какой-то первоначальной национальной идеи, она обязательно должна зародиться дальше после этого, потому что это просто условие борьбы и победы. Ну что же, давайте, может быть, к вопросам перейдем? Или ты хочешь что-то добавить?
Да, я просто скажу, вот увидите то, что у них, у Украины, до этого уже эта национальная идеология была, и, может быть, после изменится, неизвестно, не в беру судить. А вот у нас она может появляться, но появиться на государственном уровне, вот кроме этого эрзаца капитализма, православия, духовных скреп, и каждый сам за себя хозяин, но вы ничего не имеете права спрашивать с власти. Вот как-то я не думаю, что это поменяется. Вот, ну, не уверен. Ну, мы, понимаете, раньше торговали с Европой, туда деньги переводили, и США, вплоть до самого последнего момента. Сейчас нашли других друзей. Китай, Индия, сейчас туда будем переправлять. Ну, не меняются люди. Ну, не меняются, особенно в таком возрасте.
Хорошо. Вадим, ну тут вот среди вопросов у нас сегодня немного вопросов, наверное, тема сложная, но, может быть, оно и слава богу, надо когда-то, так сказать, передохнуть на этом. Первое я зачту вот скорее ремарки. Никонианство, которое исповедует РПЦ, не является православием, оно является ересью. Есть такая точка зрения. И
я тут могу на очень долго на эту тему поговорить, я просто не буду.
Нет, но, не надо.
Это не является формальной ересью, это скорее такая самосхизма. То есть это самораскол внутри себя, где раскольниками объявили официальных верующих, то есть будущих старообрядцев, ну если так коротко.
Хорошо, ладно, тут есть. Я понимаю, что этот теологический спор, он может идти очень далеко. Ну и второе замечание, Аллах и Бог это одно и то же, просто Аллах это по-арабски, Бог по-русски. Православные арабы называют Бога Аллахом, разумеется. Такие тоже есть. Ну, я просто зачитываю как бы комментарии, туда они не требуют какого-то ответа. Теперь, что касается по вопросу. Вот вопрос Николая Ю, за что дали гражданство Сноудену? Но вообще-то ему не дали, насколько я понимаю, гражданство просто в награду. Потому что он здесь оказался, потому что туда, куда он хотел доехать изначально, а изначально его направление было Куба, явно было не долететь. Потом он получил здесь вид на жительство. Я так понимаю, что он с этим видом на жительство прожил здесь 5 лет. Вообще-то по законам России тот, кто прожил 5 лет с видом на жительство, он имеет право попросить гражданство. Ну, вот так. Это не только Сноуден, любой выходец из Средней Азии, который здесь живет 5 лет, который, естественно, живет на законных основаниях там и так далее, работает, он может получить это гражданство. Я думаю, что Сноуден как бы не остался без дела. Вот наверняка ему нашлись многие задачи, не на стройке, а, скажем, в той области, в которой он специализировался, тем более у него там много совершенно конкретных было функций, которые очень интересны здесь. Так что я думаю, что он, в общем, получил его не в качестве награды за то, что он, так сказать, выдал там сведения, которые Соединенные Штаты считают секретными, которые на самом деле были опубликованы. То есть он не дал какую-то сверхсекретную информацию, которую там ФСБ получила и тихонько где-то в карман запрятала. Это сведения, которые как раз публиковались, вот, в части в расследованиях WikiLeaks, потом относительно вот, американских этих ударов по мирному населению, кажется, в Ираке или в Афганистане. Ну, в общем, где-то там. Поэтому, что, прожил в России 5 лет, значит, акклиматизировался, получил гражданство. Он не единственный, кстати, во всяком
случае. Он за эти 5 лет, скажем так, свое отношение немножко к России изменил. Если изначально, когда он приехал, как и все иностранцы, когда приезжают и говорят, что круто-круто, у вас на самом деле свобода по-настоящему, а не то, что у нас. И вообще очень нравится это практически любой иностранец, который, ну, кроме ангажированного, да. Как, собственно говоря, и мы, когда приезжаем в Европу, мы сразу чувствуем какие-то изменения и прочее. Ну, прожил он 5 лет, и уже, да, уже по поводу, что не такое свободное общество. Поучил, поговорил, посмотрел, акклиматизировался.
Я думаю, что то общество, из которого он вышел, оно также не является сильно свободным. Если он, например, придерживается, ну, условно говоря, взглядов тех же белых людей, будучи сам белым, так сказать, потенциалом. Я не знаю, каких он политических взглядов придерживается, но, например, он не должен себя чувствовать сильно свободным. Люди, которые, например, участвовали в демонстрации там, в Капитолии, сейчас их рассматривают дела, вот, те, которые есть, не те, которые там что-то совершили, там, какой-нибудь флаг сорвали, это там самое серьезное, наверное, было преступление, а которые влезали по колонне, там, вот, при этом так называемом штурме Капитолии, их там где-то около 1000 человек под судом. Вот те первые, которые прошли через этот суд, самый демократический, да, естественно, они уже получили свою 10-ку. 10, не месяцев, лет. Вот за то, что ты влез в колонии туда. Или ворвался в кабинет там Нэнси Пелоси и сделал селфи с ботинками, так сказать, положенными на ее письменный стол. Представляете, какое оскорбление для 80-летней девушки? Вот так вот червонец это стоит в американской системе. Ну, это как минимум. Я за точные сроки не отвечаю, поэтому я просто говорю так, округляя картину. Потому что поэтому сказать, что Сноуден, так сказать, по своей глупости и откровенности, так сказать, выдал какую-то святую американскую тайну и теперь плачет, что он не в ней демократии, ну, я как-то не очень верю. У него, безусловно, есть семейные связи, безусловно, он, наверное, по ним скучает и так далее, но это все-таки не то, чтобы он там открыл для себя, что вот оказался в Мордоре, и теперь бедняга, как я тут мучаюсь. Я думаю, что далеко от этого.
Да нет, да. Он на самом деле левых взглядов, просто, скажем так, тот флер, который, ну, когда приезжаешь, когда живешь, одно дело первое впечатление, когда хорошее, а другое дело, когда проходит время, и в любой стране ты понимаешь, что тоже есть недостатки, и что все не идеально.
Давай еще к следующему вопросу перейдем. Опять же, тоже Николай Юж. Что скажете про мобилизацию? Выходит, вы категорически ошибались, что армия РФ не нуждается в пополнении рядов. В какие войска поступит ваш сын для выполнения долга по защите Отечества от нацистов? И по скриптам, почему новый состав 2-й армии мира не спрашивает у государства, куда подевался предыдущий? Ну, про сына сразу скажу. Я, во-первых, не очень, так сказать, расположен в публичном эфире, как говорится, заниматься обсуждением личных данных. Вот когда вы перестанете прятаться за псевдонимом, например, что я вам, кстати, не препятствую, а вот расскажете, вот я такой-сякой, нахожусь там-то, у меня вот те-то, то-то, дальше-кляч. В общем, короче говоря, раскройте свои личные данные. Я думаю, что вы будете в моральном праве требовать того же от меня. Про своего сына скажу, что он человек взрослый и самостоятельный, то есть он решит этот вопрос сам. Это не я его направляю или задерживаю на мобилизации. Он как бы решит этот вопрос сам. А служил он, кстати, на крейсере «Москва», который, ну это отдельная история, но он, который утоп вовсе не от ракеты «Нептун» украинской. На «Дзене», кстати, если вас это интересует, посмотрите, довольно интересное такое даже многосерийное расследование, так сказать, причин катастрофы крейсера «Москва». Ну, среди прочего, так сказать, это вот то, что поступит, да, куда он. Если по своей специальности, то он, видимо, должен был бы поступить в ВМФ. Но, опять же, я ему не командир. Так, еще далее, да, так что про мобилизацию, выходит, вы категорически ошибались. Армия, любая армия нуждается не только в пополнении, но и в ротации своих рядов. Там люди не находятся пожизненно. Более того, на сегодняшний день армия, любая комплектуемая армия, ну не комплектуемая, точнее говоря, а призывная, значит, надо понимать, это не армия в полном смысле слова, которое ей называется, а это скорее, ну, такой тренировочный лагерь для людей, которые в дальнейшем, может быть, выберут свою специальность армии, может быть, нет. Или, может быть, окажутся ей пригодным, если в этом наступит необходимость. Вот это принцип любой современной армии. ну, во всяком случае, призывной. Потому что если вы имеете миллион человек, вот эти миллион человек, они должны воевать в мирное время с кем? Они тренируются. И, естественно, тот, кто приходит туда, как я в свое время пришел в армию, он приходит молодой, необученный. Вот, и что, понимает, что ему надо делать и вообще осваивается в этой ситуации, ну, где-то вот примерно через год службы. Хотя бы начинает, так сказать, въезжать, кто это такое. А тут, кстати, по новым законам и служба кончается на этом месте. Так что вопрос, а что это за армия-то? Ты только успел, как говорится, вот вырасти там в течение года, ну, в какого-то специалиста, ну, грубо говоря, научился водить БМП там или еще чего-то. И после этого ушел в запас. Вот сейчас служба такая. Спрашивается, и чего за это, что это за армия? Это те, кто сейчас вот в данную минуту случился и оказался в армии как раз в этом процессе обучения, это они и есть та самая армия? Ну, ясное дело, что нет. Потому что где-то рядом при вот таких вот сроках, так сказать, формирования и обучения, надо иметь настоящую армию, которая действительно способна воевать. И вот здесь начинается вот это разделение на контрактную армию, неконтрактную армию, миллион человек, не миллион человек. Фактически это две разные армии на сегодняшний день, которые существуют в государстве. Не только в нашем, и в других государствах тоже. Понимаете? Это один момент. Второй момент. Армии мирного времени, как я вам уже сейчас объяснял только что, это фактически учебные курсы. Да? Значит, человек отбыл, ушел в запас. А армия постоянного времени в том масштабе, чтобы решать абсолютно любые задачи, она не нужна. То есть это, во-первых, дорого. Во-вторых, это, конечно, отвлечение людей от своих задач. Значит, естественно, что в военное время она должна пополняться. И вот теперь относительно того, что армия не нуждается в пополнении рядов. А, собственно, как вы хотите решать задачу военную силами мирного времени? Если у вас есть гениальный план, используя фактор внезапности, то есть вот то, что было в первые дни, да, вы могли бы, наверное, решить эту задачу в силами этой армии, но у вас гениального плана не было. Я уже много раз говорил в вашем эфире, просто еще раз напомню, что вот план Барбаросса, с моей точки зрения, с точки зрения внезапности и проработки ее, вот это был гениальный план. Он тоже не осуществился, но, во всяком случае, реализовался достаточно в большом объеме, именно потому, что он был детально проработан до того. А когда вы просто начинаете кавалерийским наскоком а-ля Улю, так сказать, решать, то как он, естественно, может быть проработан? Армии было достаточно для того, чтобы решить эту задачу. Генералов было недостаточно. То, что более всего деградировало у нас, это даже не армия, не сержанты, майоры, там, и все те, кто выполняет и руководит конкретной техникой. Это генералы. И по понятной причине, кстати, деградировали. Ведь понимаете, что такое генерал, ну вот в каком-то средневековом, даже в параметрах 20 века? Человек, который владеет военным искусством, который знает, как двигать войска, как совершить там какую-то большую операцию, как распорядиться теми ресурсами, которые тебе выделены для того, чтобы решить эту задачу. Ресурсы-то выделить можно, войска, армию, а вот распорядиться ты ими сумеешь или нет? Вот в этом искусство генерала. И генерал был в... вплоть до верховного главнокомандования. У Мухина была когда-то очень хорошая книга, я уже не говорил как-то о ней в эфире. «Если бы не генерал», она была посвящена вот военной истории нашей Отечественной войны. Вот эта тема, она до сегодняшнего дня стоит и до сегодняшнего дня является актуальной. Поэтому, еще раз, проблема именно в этом, да, в руководстве армии, а не в том, насколько она полна. Объем войск здесь не решает ничего. Я говорил о деградации. Почему деградировал-то, среди прочего? Ну, мало того, что не было долгой войны. Это своего рода побочный эффект термоядерного оружия. И что такое термоядерное оружие? Тут не надо планировать никакие операции. Вот тебе кнопка, ну, условно говоря, нажал и, так сказать, возмездие наступило. Если уж тебя, вот, как говорится, взяли за горло. Спрашивается, а зачем тогда вести военные операции? Ну, ясно же, вон она, кнопка. Ну, там ракетчики пусть поработают, ученые, пусть они там доработают эту ракету. А так вообще смысл такой же. Ну, и отсюда новый состав армии не спрашивает, куда делся предыдущий. Никуда он не делся, он там же и остался. Просто армию саму надо наращивать. Конечно, есть убыль, раз идут военные действия. Естественно, есть погибшие, есть раненые. Но, так сказать, так примитивно это воспринимать, я бы сказал по-укровски, что вот сейчас... набирается новый состав армии, потому что старый состав кончился. Ну, я думаю, до такой степени дебилизма наши слушатели не дошли, все-таки вышли на Украине. Пожалуйста, если ты хочешь чего-то сказать.
Да, у меня маленькая, скажем так, мысль возникла о том, что при хорошей идеологии или хорошем государстве, а желательно и том, и другом, армия легко может быть добровольной. Потому что если все хорошо, то и люди охотно идут. А у нас говорят, у нас, знаете, люди плохие не идут, они на самом деле хорошие, но плохие, вот потому что мы замечательные, наше государство замечательное, а почему-то к нам идет недостаточное количество людей. Это в Советском Союзе было плохое государство, и люди вот тогда были хорошие и сами все делали. А вот мы хорошие, и нам почему-то, ну, народец плохой как раз. Вот просто такой вопрос, я не знаю, может быть, ответьте, нет, почему армия Польши считалась самой лучшей? Второй мировой, до нападения.
Ну, коротко я скажу, это смешная история, потому что Польша хотела, чтобы... У Польши есть традиция такая. Она старается, чтобы за нее воевали другие. Я не хочу сказать, что она очень оригинальна в этом, но, во всяком случае, она все время старалась на протяжении веков втянуть в свою войну кого-то другого, а потом как бы тихонько ретироваться, ну и пусть они там дерутся, а когда... Настанет время что-то делить, тут и мы, как говорится, прибежим. Ну, была такая идея, стратегия у нее. И вот, в частности, во Вторую мировую у нее было большое желание как бы втянуть в это дело Англию и Францию. А с этой целью надо было доказать, что польская армия такая сильная, что вообще она чуть ли не вторая в Европе. И они забашляли неким швейцарским военным аналитикам, которые выпустили там статью или серию статей, ну, имеющий международный резонанс о том, что ну, польская армия такая, что просто вот, ну, вот один в один там с вермахтом еще непонятно, кто победит. И на это купились, среди прочего. Ну, было и прочее, так сказать, пропаганда, но во всяком случае усилия к этому реально прикладывались. И они оказались удачными, потому что Англия и Франция объявили войну Германии, по сути дела, поверив в то, что Германия сейчас увязнет в войне на Востоке, а они за это время успеют мобилизоваться и все. А Польша в 17 дней рассыпалась. Из нее бежало даже правительство. Президент он вообще улетел в первый день. Понимаешь?
Кстати, поэтому, ну... мы вошли после того, как их армия рассыпалась. Это не с двух сторон напали, а сначала они рассыпались, а потом мы взяли...
Армия, не армия, а руководство. Вот 17 числа руководство уже было в Румынии. То есть вот маршал Рыц-Меглы, там вот вся эта верхушка правительства. То есть, короче... В Польше правительства больше не осталось. Он, как говорится, уехал, дав указание всем военнослужащим двигаться в направлении румынской границы, а сам сказал «Адьос» и все. Кстати, он уехал из Бреста, потому что он находился как раз, штаб его был в Брест-Литовске. Вот так вот. Значит, еще тут вопросы. Вопрос Хироши Нарадзаки. Мобилизация солдат разве не поддерживает, подразумевает мобилизацию промышленности? Сколько заводов переведено на военную продукцию за последнее время? Я думаю, что это вопрос, как говорится, секретный, поэтому ни данных таких нет, ни вы их ниоткуда не получите. Ну, если вы получите, то это будет, как говорится, шпионская информация. Но факт то, что все производства, особенно крупные производства, они подразумевают перевод их на военные рельсы. Например, вот известный Челябинский тракторный завод, который когда-то строился как вагоностроительный завод во времена первых пятилеток. Реально он превратился в то, что во время войны называл танкоградом. То есть там готовили танки. И линии производства все, они как бы были готовы. То есть, как говорится, как вы понимаете, от трактора до танка уже дистанция не очень велика, хотя я не скажу, что это одно и то же. Но конверсия там как бы на военные рельсы произошла сразу же. Поэтому понятно, что это происходит достаточно быстро, просто об этом никто, как говорится, вам не пишет, не хлопает и не говорит, вот мы перевели столько-то на продукцию военного промышленности столько-то, потому что это, ну, это секретная информация. И, конечно, противник о ней знать не должен. Пусть он лучше знает то, чего он знает сейчас. Что там, допустим, производство, я не знаю, там танков, что ли, исчисляли, да, какие-то источники, которые мне попались. Но это 250 штук в год. Ну вот пусть так и думают. Ведь это в интересах, как говорится, обороны страны. Так, 300 тысяч мобилизованных позволят взять Киев? Не уверен. Потому что здесь вопрос, как я уже сказал, выше в генералах, а не в количестве мобилизованных. То есть Войска тоже нужны, но самое главное – это умение им управлять. Я с самого начала военной операции был не уверен, что у генералов такой опыт есть. Это и же подтвердилось еще, а результат – вопрос не в количестве мобилизованных. Так. Зачем делать мобилизацию непонятными запасниками и теми, кто вообще не имеет боевого опыта, если можно послать силовиков? Кадыров говорит, они любую армию снесут. Ну, вы знаете, я вам скажу так, чтобы вы понимали, да, есть, конечно, вопрос тех, кто находится в боевых рядах, но вы не забывайте, что любая армия, она состоит не только из непосредственно находящихся на передовой частей, но и сил обеспечения, тылового прикрытия, те, которые, собственно, контролируют территорию. И это вопрос актуальный. Потому что если вы не контролируете территорию, значит, туда будут просачиваться какие-то диверсионные группы, да, и все такое прочее. Это не обязательно будет сидеть на передовой в окопе. В обычной дивизии, ну, скажем так, если брать из 15 тысяч человек, ну, так, по меркам Второй мировой войны, полная дивизия, это тоже редкость, да. Но вряд ли половина, скорее всего, даже меньше половины, непосредственно находится в боевых порядках. А остальные обеспечивают функционирование этой половины. То есть это тыловики, грузовики, так сказать, там все кто угодно, от поваров до связи, штабов, так сказать, и всего такого прочего. Медперсонал, там, что угодно. Вот понимаете, пропорция такая. Так что вопрос в том, чтобы кого-то набрать, это не обязательно, так сказать, кого-то же посылать тут же на передовую, потому что это просто и не требуется. Я даже думаю, что если бы вот этот вот вопрос, именно так, как сейчас он ставится, был бы решен еще в конце февраля, то тогда бы не приходилось отступать там из Киевской, Черниговской, Сумской областей и, в общем-то, освобождать противнику те вещи, которые те в руки упали практически даром. А вот именно этого сделано не было. Знаете? Сейчас у нас, к сожалению, у этого руководства все делается с опозданиями. Так, вот еще один Олег Владимирович спрашивает. Тот, кто постарше, шовинист? Наверное. Ну, считайте меня так, если вам так удобнее. Вы, конечно, если с украинской стороны находитесь, у вас все белопушисты, а с этой стороны, конечно, шовинисты. Когда вы на укровской стороне что-то похожее слышите, вы их тоже шовинистами называете? Ну, там, в пабликах. Если да, то чего вас не сажают? Там с этим просто.
Так. Ну, шовинизм это все-таки конкретная какая-то идеология, которая этим шовинам была по поводу исключительности и превосходства одних над другими. И лично я действительно, когда с украинцами, ну, люди не стесняются. Вы никто, а мы все, поэтому мы можем, а вы не можете. Вот и все. А ты тупой, если этого не понимаешь.
Ну вот именно это и называется шовинизмом. Для справки, это для того, кто спросил, вот я то, что ты сейчас привел, именно это и называется шовинизмом в чистом виде. Там был такой француз Шовен, и с его, так сказать, там соответствующими теориями, которые под это подпадают. Ну, последний вопрос.
Под империализм, извините, я добавлю, под империализм и шовинизм попадает именно та сторона. По поводу того, верните нам Крым, Донбасс и так далее. Ну, ребята, вы же украинцы, там живут русские. Зачем вам это надо? Если вы строите национальное государство, стройте, пожалуйста. Зачем? А потом наш кое-какой один великий лидер использует военные действия в качестве ужесточения законов у нас. Спасибо большое.
Ну, это, как знаете, такое украинское выражение есть. Я просто его в России не слышал. Чтоб было. Зачем вам Крым? Ну, там было. Там вообще много есть таких очень ярких, сочных выражений, которые мне лично нравятся. Вот, не знаю, считаете меня шовинистом или нет. Например, вот мне очень запомнилась такая, знаешь, чисто украинская формулировка с точки зрения мотивации поведения. Из гадства. Ну, я считаю, это народный язык, понимаешь, это просто, это ярко, это сочно, это запоминается. Я
восхищен. То, что ребята там яркие, классные, никто вообще даже не сомневается.
Да, нет, я совершенно согласен, признаю. Я вообще в советское время, когда ездил со студентами на практику, многие предпочитали ездить в экзотические какие-то районы, типа там Грузия, там Узбекистан, я тоже был там, но мне нравилось ездить на Украину. Я ездил на Украину, она меньше всего пользовалась спросом, как бы что там необычного, а мне очень нравилось. Так, ну и последний вопрос. Почему молчите про расстрел военкома? Где же массовая поддержка спецоперации? Ну, сначала про последнее. Массовая поддержка – это, как говорится, явка в военкоматы. Либо люди являются, и тогда они ее поддерживают, либо они не являются, и тогда мобилизация срывается, их начинают искать, десятки припаивать там, и так далее. Если демонстрация на площади, то я понимаю расстройство, так сказать, украинской стороны. Оно рассчитывало, что сейчас по мобилизации они тут еще напрягутся, и тут вот десятки тысяч плачущих матерей, они выйдут куда-то там к Кремлю, как говорится, и они им давали, тут Фейгин там с Арестовичем уже и время называли, там в 7 часов выходить, 19:00. Вот когда такие-то площади, в любом случае, не бойтесь, вас сначала будет мало, потом больше, больше, больше и так далее. И вообще потом вы власть захватите. Я это просто все слышал, но слышал почему-то, потому что мне прислали ролик, попросили прокомментировать там его в некоторых частях. Вот, вот этого всего не произошло. Ну да, было, да, были дамы, ну да, там их свинтила полиция. Ну, я бы не сказал, что она их винтила жестче, чем она их винтит в Париже или Нью-Йорке. Сейчас мы уже как бы знаем полноту информации. Да. Поэтому, ну что, так сказать, теперь вот можно только надеяться на то, что вот как-то спецоперация, это, массовой поддержки ее не будет. Ну что, ну собрали один раз митинг там, по-моему, где-то в районе Красной площади. Ну, ясное дело про правительственные, ясное дело, что туда всех участников привезли. Ну, их все-таки собралось 50 тысяч, да, они, ну, по подсчетам. Ну, пусть будет 10 тысяч, но все равно больше, чем те, которые вышли, так сказать, по собственному зову. Ну, чего, каждый день митинги, что ли, такие собирать? Нафига? Ну, как говорится, вот постояли, посмотрели. А что касается расстрела военкома, вы знаете, ну, трудно мне сказать, что они там конкретно имели в виду. Является ли это, во-первых, политической акцией? То есть вот данный конкретный человек решил защитить ридную Украину, будучи там где-то в Усть-Илюмске, да, вот так вот взяв, зарядив дробовик и расстреляв военкома. Вот внес свой вклад в победу украинского оружия. Может быть, это и так. Может, у них были какие-то личные счеты. Может, еще что-то. Ну, сказать, что это что-то необычное, ну, хорошо, ну, есть обрез. На, взял, пришел и выстрелил. Ну, в Ижевске там 15 человек уложил, вообще не имеющего никакого отношения к армии. Здесь одного конкретного военкома. Ну, что это молчать-то? Это известно, в общем. Ну, я не знаю, что к этому факту можно добавить. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то сказать.
Не, я знаю, почему. Я знаю, почему расстреляли. И там, почему расстреляли.
А, ну давай.
А да. Потому что у человека дали нервы.
Чего-чего?
У человека сдали нервы, когда у человека сдают нервы, то дальше уже может какой угодно быть повод. Вот и все.
Мне ну, повод, ты знаешь, повод, да, не знаю. Ты знаешь, когда у человека сдают нервы, и он вынимает из кармана авторучку и не может, так сказать, ее открыть, это одно. А когда он приходит в кабинет к военкому уже с обрезом и с заряженными там, так сказать, патронами, да, то, значит, это как что-то это немножко другое. Это не авторучка, понимаешь, в кармане.
Я думаю, что сильно нервы были очень сильно сдадены, очень сильно.
Ну, я думаю, что когда человек приходит в контору какую-то, да, с заряженным оружием, то у него уже какой-то есть как минимум умысел. То есть он предполагал, зачем он туда придет. Не просто спросить, что вы думаете там по этому поводу, а все-таки по итогам расспросов и выстрелить. По каким причинам он это сделал, сказать мне трудно. Могут быть бытовые, могут быть террористические, могут быть политические, какие угодно. Но подождем информации, прокомментируем. Молчать абсолютно, это не наше правило. Спасибо вам большое. Сейчас 22:00. Желающие могут успеть еще на эфир Арестовича с Фейгином. Чем желаю успешного просмотра. Ну а мы заканчиваем на этом. И спасибо вам. До следующих встреч на канале Револьвей на передаче «На самом деле». До свидания.
Спасибо.